В эфире программа «Герои России». Известно, что жители Юго-Востока Украины претерпевают серьезные лишения. Нет лекарств, люди не могут получать жизненно важные препараты. Магазины практически пустые. Понятно, что местные жители испытывают недостаток еды и воды. На рынках цены взвинчены. Денег на их покупку у многих просто нет. Разрушены дома, немало тех, кто потерял близких. Почти каждый день слышатся залпы выстрелов. Сегодня погибает сосед, а завтра, возможно, ты. Есть немало россиян, которые откликаются на проблемы братского народа. Один из них – бизнесмен из Екатеринбурга Евгений Ганеев. Нет, он не вложил лишь деньги в гуманитарную помощь, а сам, рискуя собственной безопасностью, поехал на Украину, чтобы лично оказать этим людям помощь. Итак, слушайте вторую часть нашей беседы.
Вторая песня была у нас посвящена вывозке людей из Лисичанска и Макарова. Вот для этой цели мы купили броневик в Москве. Мы с товарищем, значит, не в Москве, там это город Ногинск, рядом с Москвой. Вот.
Очень хорошо собой представлял.
Броневик это Ford Transit, инкассаторский бывший, десятилетней давности, который списан был, видимо, был банком уже за старостью лет уже, видимо, и положено. Вот, инкассаторский боевик, хороший, третьей степени защиты.
Это... То есть, вот как, если объяснить, что значит третья степень?
Третья степень, ну, значит, получается, от стрелкового оружия он защищает. Ну, конечно, проводились разные эксперименты, и бывало, что и не защищал, но... Если в упор, конечно, отстреливать, то не защитит ни от чего, но если с расстояния, да еще время движения, то и от автомата Калашникова защитит, и от пистолетов, там, от различных, там, каких-то таких автоматического, полуавтоматического оружия защитит. От, конечно, гранатометов не защитит, но у всех, конечно, это, у всех средств защиты есть свой предел прочности. То есть не так уж много там гранатометов, то есть мы уже более-менее в безопасности были. Вот, стрелковое оружие в основном распространено. Вот, значит... Купили мы этот броневик, потому что нам нужно было возить же детей и женщин, и, соответственно, нам нужно было обеспечить их безопасность. Просто так на машине было бы как-то, наверное, безответственно с нашей стороны. Вот, очень хороший попался броневик, не ломался, скидку хорошую сделал продавец, спасибо ему.
Сколько там могло человек вместиться?
Вообще получается так, сейчас вспомню, это получается раз, два и три, четыре человека, четыре места там получалось, там же еще сзади отсек для денег, но мы вывезли девять, четыре места, да, и пассажирское, и водительское место, пять мест всего. А мы всего поместили туда, получается, 7 человек из Лисичанска, 2 из Макарова. То получается, вот 9 человек поместилось.
Ну, как вот определилось, вот кто именно вот...
А это уже, мы же привезли, мы же после того, как мы в Москве купили броневик, все по порядку расскажу, мы на нем же и поехали, собственно говоря, в Ростов, это 1000 километров примерно. В Ростове закупили, в супермаркете закупили продукты.
Там, необходимые. Говорят, по 1,5 тонны, да, что-то, или там сколько?
На самом деле, мы хотели 1,5 тонны купить, но грузоподъемность броневика, она меньше оказалась.
Я представляю, да. Глаза это, этих продавцов.
Нет, это мы в метр закупались, там же большие партии закупались. Мы в метр на доватора закупались. Вот, на самом деле, хотели мы много загрузить, да-да-да, но получилось меньше, чем 1,5 тонны по весу. Но по объему там битком, конечно, все набили. Потому что он за счет своей массы, он не такой большой грузоподъемность, как «Газель» имеет. Или как обычный «Форд Транзит». Вот. Но груз-то был это не очень тяжело. То есть это вот крупы, макароны, лапша быстрого приготовления, немного консерв, кукурузные палочки так для баловства детей, вода, каши и снова консервы. Ну, вот такой вот груз, такой традиционный такой продукт долгого хранения. Если бы знали ситуацию, нужно было нам немножко все-таки на консервы больше перепрофилироваться.
Почему?
Потому что у них же нет электричества. И вот, допустим, те же каши и макароны готовить без воды электричества практически невозможно. Вот сейчас вот мы уже поняли, что...
Да, по-моему, еще и проблема с водой сейчас.
С водой, да, вода, вот в Луганске тоже, говорят, 10 дней отключена во многих районах. Почти везде. Вот. Поэтому консервы, это было бы, наверное, оптимальный вариант был. А вот каши, наверное, в меньшей степени. Вот, загрузили, значит, этот гуманитарный груз битком, все, и поехали, получается, в составе колонны. Небольшая была колонна. А тоже, кто вез гуманитарный груз, и еще была небольшая поддержка военизированная, вот все равно это необходимо. И поехали уже непосредственно на территорию. Вот. В Лисичанск мы привезли гуманитарный груз, медикаменты передали больнице, продукты питания передали около администрации, там собрались люди, тоже непосредственно людям по возможности передали. Там много людей собралось, да, целое, как бы, наверное, ну, человек, может, 50-60. Вот, и там же мы как бы кинули клич, сказали, что вот мы сейчас едем на броневике в Россию, и давайте вот, кто есть мама с детьми, кто нуждается в вывозе и не может самостоятельно это сделать, то, пожалуйста, к нам, мы это все устроим.
Сколько же было желающих?
На самом деле, к нашему удивлению, было немного желающих. То есть они все, в принципе, хотели выехать, но многие говорили, что мы останемся здесь, наша здесь родина, если суждено нам здесь погибнуть, мы здесь и погибнем. К тому же здесь наши мужья, они здесь вот воюют, и мы должны быть рядом с ними, они должны возвращаться там домой, и как-то еще. То есть мы будем здесь до последнего, пока еще есть возможность. Вот, и вывезли мы в итоге, значит, это была Анна, вот помню, да, Анна, ее сестра и четверо детей, и бабушка, получается, у нее была. Вот. Ну, у них вот четверо детей, у них была вот ответственность, что все-таки, да, вот выбирай, не выбирай, конечно, там свои какие-то ощущения, это все одно дело, а жизнь детей — это святое, поэтому надо выбираться. Так они решили, и, значит, мы их вывезли с Лисичанска. Вот, значит, что получается? Ну, они пересекали границу официально, а двое у нас, получается, из Макарова, которых мы забрали, они границу пересекали вместе с нами. Анна должна была пересечь границу официально, чтобы был чистов с беженца и так далее. То есть мы их высадили, ну, они в составе колонны тоже выезжали с нами. Мы их высадили на границе, они прошли контроль, получили все миграционные карты, там печати необходимые, и мы их встретили уже с той стороны, уже с Гукова. Или там, нет, нет, это из Варина было. У Изварина там, в палаточном лагере. Встретили их уже и повезли уже дальше, уже в шахты. Город Шахты, там был пункт размещения. В МЧС города Шахты они зарегистрировались как прибывшие. Все надо, чтобы по закону было, чтобы было все правильно, чтобы они в бомжи не превратились, чтобы было все как положено. Вот. В МЧС прошли регистрацию, тоже ночью было уже. И в городе Шахты мы их довезли, разместили. Какой-то там был типа клуб какой-то, который был организован под временное вот проживание беженцев.
Какой период времени вот вы именно вывозили вот этих людей?
Так с утра, значит, вот на самом деле там же, как сказать, со всеми остановками получилось это все. Ага. Потому что с утра вот начали вывезти, и в шахты мы их привезли уже где-то часа в час ночи примерно, вот так вот.
А насколько вот все-таки
было? Хотя на самом деле это недалеко, но там проблема-то в том, что везде же нужно, вот пока границу пересекаешь, нужно ждать там, чтобы снайпер, там был у нас снайпер на обратном пути, ну не нас поджидал конкретно, но он был там, и ну, вот это была проблемой. Пришлось ждать там, пережидать. Там,
а что, кто там снайпер?
Он там был просто. Он там просто был, и об этом стало нам известно, вот от какой-то разведгруппы, которая впереди шла. И поэтому мы туда, нам сказали, туда не надо пока ехать. Пока не разберемся с этой ситуацией, ожидайте. И вот мы ждали информацию от них. Но так ничего не получилось как-то тут разобраться. Нам нужно было чтобы максимально полная безопасность, насколько это применимо выражение. Вот, поэтому прошли по другому обходному пути и все-таки пересекли. Какое было счастье, когда на территорию России въехали, они вообще просто завещали. Я думал, что такое, что случилось? Думал, что кому-то ногу придавило или что? От радости просто, да, вообще они, конечно, это что, слава богу, такое напряжение спало с них. Все, они не на России, здесь безопасно. Хотели выйти в магазин, спросили, а что, можно уже выйти-то? Это, а я, говорит, она, это, вот у меня камуфляжная кепка. Вдруг меня примут там и подстрелят меня. Я говорю, да мы в России, говорю, здесь никто не подстрелит. Да все можно. Можно почти все. Только курить нельзя в неположенных местах. Все остальное можно. Вот. Вообще, конечно, не были счастливы. Вот. С одной стороны, счастье, с другой стороны, уставшие до чертиков. И с одной стороны, на пороге новых проблем. Работа, жилье. Надо все сейчас решать, конечно, но... Но это уже все мирное небо над головой, это главное. И дети, главное, целые, невредимые, это здорово, конечно. Могло быть все иначе. Как сейчас мы знаем, сейчас уже там многие погибли. И, может быть, они бы пострадали, если бы в тот раз их не удалось вывести. Вот так.
А вот все ли жители Донбасса или Крематорска, Славянска, где вы были, все ли против хунты? Или есть те, кто... Ну, так сказать, все-таки за Майдан, за новую власть?
Мы общались почти с каждым человеком, и на две части делятся, они неравные. Большая часть, 99%, они абсолютно здраво утверждают, что их просто изничтожают, фашисты их выгоняют, выжигают, бомбят их, и что ополченцы, вот насколько это возможно, встают на их защиту. Есть многие жены ополченцев, они гордятся этим, что вот у меня муж остался, он танкист, и он остался, и он будет защищать родину, а я вот с детьми выехала. Естественно, они все абсолютно против этого. Но они настолько вот они... Вот у меня есть даже такое видеозапись. Настолько они все-таки незлобливые и вот добросердечные, что они вот... Есть такое обращение, вот женщина говорит, что матери матери Нацгвардии, да, как называется, матери вот, бойцов правого сектора. Вот вы покупаете им каску, покупаете им бронежилет за свой счет, да? Так вы купите им корову, купите им козу, пусть они займутся делом. Мы же с вами родственники. Зачем вы нас уничтожаете? Зачем вы убиваете, ходите нас? Остановите это все вот, в ваших силах. Ну вот есть такое обращение, там вот я вам передам видеозапись. Вот, и вторая часть людей, они, как бы, так сказать, недалекие, они, ну, не разбираются особо, они, что-то происходит, что именно, мы не знаем. Они говорят, ой, мы не знаем даже, кто виноват, что виноват, может, Путин виноват, может, то, мы это даже не вникали. Я говорю, а вы не пробовали вот в Западную Украину переехать? Зачем в Россию-то переехали? Да, может быть, стоило бы в Харьков, там, в Киев? Нет, говорят они, вы что, там у нас концлагеря поселят или что-то еще, там такие вещи творятся, вы что, нет, мы в Россию, нас в Россию. Тут вот приняла, подержала, накормила. То есть никого не разбираются, но понятно, что раз они приехали в Россию за помощью и Россия им помогает, то, наверное, все-таки понятно, кто хороший, кто плохой.
У нас вот в России, конечно, вот говорят, что Киев это, по сути говоря, марионетка для Соединенных Штатов Америки.
Да,
как они рассматривают вот изнутри вот такие ситуации, те, кто хотя бы вот против настоящей власти?
Они вот они в ужасе от того, что действительно, что раньше, еще там 2 года назад, они были друзья и товарищи, но сейчас, видимо, им промыли мозги, вот всем, кто там же с помощью телеканалов, с помощью СМИ, это все, наверное, это возможно. И действительно, вот все, кто были родственники, кто общались, они все между собой, да, сейчас это стали реально 2 противоборствующих лагеря. Они не понимают друг друга, все, они просто удивляются, как так, как вы можете так говорить, вы что, нас же тут бомбят мирные жители, а те Западной Украины их не понимают, у них загрузка своя в голове идет. То есть, да-да-да, все, конечно же, все жители Юго-Востока, они все прекрасно понимают, что происходит, и удивляются просто вот этой вот вопиющей и недалекой несправедливости, когда говорят, что, наверное, ополченцы сами бомбят это, вот они вот тут охраняют, вот тут нас как мирное население, потом они отходят там на 300 метров и сами бомбу посылают в многоэтажный дом. Наверное, вот так вот, да, но это в какие-то ворота влазит. Как же это может быть такое, чтобы ополченцы сами бомбили свой народ, который они же защищают еще, без всякой зарплаты, без всего, просто на чистом духе. Вот такие примерно их отношения.
Но как много там можно вот все-таки увидеть наших российских, так сказать, воинов?
Российских?
Да.
Вот российских? Российских, насколько я понял, там все местные жители. Там местные жители. Местные жители, которые вот взяли, встали под ружье и защищают. Не все, кстати, вот, да, мы спрашиваем многие молодежь, которые в лагере беженцев. Почему вы не пошли воевать? Они говорят, так это не наша война. Мы никому войну не объявляли, говорят они. Я говорю, ну так вам же объявляли войну. Наверное, надо защитить свои дома или как-то еще. Мы в это не вникали, нам ничего. Ну, вот такие вот отношения какие-то. Если бы наши, я бы, конечно, я бы защищал бы свой дом с оружием в руках, если бы наши в адрес нашего, вдруг, не дай бог, что-то такое было, в адрес Екатеринбурга. Так что вот так. Поэтому многие сочкуют, на войну не идут. Вот, из мирных жителей думают, что вот соседи убили, слава богу, что нас не убили, значит, надо руки в ноги и текать. Вот такие вот отношения.
В самом начале передачи говорили, что вот завтра вы уже снова
вылетаете
в Украину. Что...
Сейчас мы планируем продолжить вот этот вот вывоз людей, только чуть в больших масштабах. Мы поняли, что сейчас добраться из Украины до границы и пересечь границу Российской Федерации – это одна задача. А вторая задача большущая для людей, это дальше что-то вот с этим огромным потоком людей, что-то надо делать. Они сейчас реально спят на земле. Очень много можно сделать на земле, очень много можно сделать. Сейчас ситуация какая? Сейчас есть множество лагерей беженцев, они все переполнены, и люди спят на земле, и с детьми, с грудными, нету... Там есть, конечно, все вот это, и питание, и печенье, но все равно это, конечно, не дело, когда вот они по открытому небу находятся. Что же можно сделать? Можно всех их развести в те места, где они будут уже более-менее постоянно дислоцированы. Вы представляете, большинство из них, на самом деле, знают, куда им можно, в принципе, податься. Где-то есть родственники, где-то есть какие-то знакомые, которые могут их хотя бы временно приютить. Есть много семей, которые готовы принять просто по доброте душевной вот этих вот беженцев. Но они, беженцы не могут до туда добраться по 3 причинам. Первое, у них совершенно нет денег. У них иногда бывает немного гривен, совершенно нет рублей, поменять их в лагере беженцев невозможно, до банка, вот, чтобы доехать, это тоже нужны для этого и деньги, соответственно. Они вот в таком вот замкнутом кругу, и, казалось бы, это какие-то, может быть, мелкие проблемы, но они у них есть, и с годовалым ребенком на руках, с 6 сумками, эта проблема почти нерешаемая становится. Как 20 километров проехать без денег до ближайшего банка, чтобы превратить гривны снова в рубли, и куда уехать дальше, вот если нужно и на Белгород, на какой вокзал сесть, как что, вот это... Вот эти вот проблемы, и связаться просто даже вот с этими, с родственниками в Белгороде, потому что связаться до пересечения границы они не могли. В Луганске, например, сотовая связь отключена давно. Они бы рады связаться, позвонить. Там вот у меня была тетка, например, но не могут это сделать. Приехали сюда, у них украинская симка, сделали один звоночек, там 150 рублей ушло, все, не без связи. И все, и нет связи дальше. Да, в лагере беженцев выдаются симки, но не хватает на всех. Все переполнено, не хватает. Поэтому что мы делаем? Мы сначала помогаем людям определиться, решить, куда им можно двигаться. На самом деле, в половине случаев это решаемая проблема. То есть к родственникам туда-сюда, к дяде, к тете и так далее. Это решаемо. Вот. Мы даем телефон, они созваниваются, перезваниваются. Очень много мы на сотовую связь из-за этого истратили. Вот, но тем не менее, значит, это. Дальше, значит, у нас есть описание поездов. Мы смотрим, куда им лучше, куда как отправиться, и когда им лучше выехать, потому что можно же выехать не в тему, да, можно выехать в ночь, там, а поезд на следующий день и так далее. Можно выехать с Каменск-Шахтинска, можно с Ростова, можно на автобусе, можно на ЖД. Вот как-то вот так помогаем вот сориентироваться во всей вот этой вот ситуации. И дальше их вывозим. Все, компонуем группу и вывозим их. Этих на Азов, этих на Ростов. Вот тут, значит, еще 7 человек на Каменск-Шахтинск, тут Новочеркасск. Но и так далее.
9 да, местные есть машины.
Ну, 16 человек на сундук. 16 человек. То есть на сумке сидели, все. Ну, нормально, конечно, нормально. Честно, не в обиде. Вот, очень много желающих просто было уехать. Там 50 человек бывало окружало машину. Хорошо, у нас была машина, она такая, как бы, мелкокалиберная, то есть, если был большой автобус, то вот одновременно всех людей в одну точку везти, это, такого нет там ситуации. Там есть такая, что вот действительно 7 человек туда, 7 человек сюда, здесь по пути. То есть логистика получается такая неплохая, когда небольшой формат машины идет. В идеале, конечно, 20-25 мест, это было бы самое то. Вот, отвозили, значит, людей, то есть, и разгружали лагерь беженцев. Вот 319 человек мы пристроили, хотя они бы были бы вот просто вот на сумках, так бы до сих пор, может быть, и сидели бы. Вот, уже разгрузили лагерь беженцев в какой-то мере, это неплохо. Сейчас мы хотим нанять еще два, если получится, даже, может быть, третий автобус. Чуть побольше, вот, чем вот наш вот этот Ford Transit был. Вот, и вот тремя уже автобусами получится нормально, эффективно. Я думаю, что за 3-4 дня мы очень хорошо подразгрузим этот лагерь. Самая, конечно, большая проблема с теми, кто совершенно некому ехать. Вот. Тут, ну, тут уже решает, конечно, государство, решает МЧС, тут уже сами мы этот вопрос не вправе даже решать, даже если... Вот, и у них есть там определенные списки, кто может к себе принять людей. Мы эти списки тоже берем и доставляем туда, соответственно. Вот у нас, например, вот я сейчас не помню, станица называется, рядом между Зверевым и Гуковым, между городками, там есть станица, вот там женщина как-то договорилась там с местной администрацией, 3 квартиры какие-то полубесхозные там выделились, и вот туда привезли мы 13 человек. Они туда заселились, все хорошо, они какое-то время им будет хотя бы вот крыша над головой, вода, электричество.
Евгений, а вот лично вам что дает это все?
Когда вот помогаешь действительно человеку, и ну, это же такое ощущение, вот, ничем не сравним, это приятно, помогаешь человеку, это здорово, вообще чувствуешь себя как на крыльях просто на самом деле, вот после каждой вот этой спецоперации, когда мы возвращаемся, мы просто вообще просто летаем на самом деле, это все здорово, миссия выполнена, великолепно.
Но были такие случаи в вашей жизни, когда вот проходили мимо нуждающегося?
Ну, конечно, 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 я здесь на самом деле, вот здесь в Петербурге я, да редко вообще, единичный случай, когда я помогаю нуждающимся, потому что я не знаю точно, нуждающийся это человек или нет, вот это мне точно неизвестно. Тут очень важно ведь, чтобы помощь не во вред тоже была. То есть вот любой, например, взрослый человек в результате, допустим, какой-то техногенной катастрофы или там в результате урагана, вот у него дом его стерло с лица земли, родные, может быть, погибли и так далее. То есть это реально пострадавший, он нуждается в помощи. Тут без вопросов, без вариантов. Ему нужно помочь, и это великое дело ему помочь. А если человек в результате своей неправильной жизни, например, стал вот таким, и сейчас вот он стал нуждающимся, то вот здесь вот для меня лично это большой вопрос, надо ли ему помогать или нет. Может быть, и не надо. Может быть, лучше... Если ресурсы ограничены, лучше помочь, например, вот детям. Дети не могут же сами себе вот пока еще жизнь организовать. Они пока не могут отвечать за свою жизнь. Дети, например, вот малоимущие, да, вот мы елки им развозим. Почему именно дети? Почему, да, не взрослые? Ну, потому что взрослые сами виноваты, если у них плохо, допустим, в жизни, и причем они могли бы это все сделать как-то по-другому. Наверное, вот лучше детям помочь. Дети еще не могли тут это как бы накосячить, так скажем. И если они нуждаются, если у них вот нету праздника, то мы вот елку доставляем, праздник обеспечиваем, и вот это хорошо, это приятно. Вот такое у нас примерно как бы такое видение. Не знаю, правильно, неправильно, ну вот у нас так.
Евгений, когда вы приедете сейчас в этот раз в Украину, передавайте большой привет, я думаю, что поклон от наших слушателей, и передайте слова, что мы хорошо относимся к украинцам, да, то есть, и мы за рады их увидеть.
Да они знают, да, они знают, они знают.
Но тем не менее,
они
да,
знают, просто, конечно, можно как-то видно, поддержать. Это хорошо, можете, да, я без этого передам.
И вам всем, например, Бог вам в помощь. Вот,
спасибо, вот, спасибо большое.
Ну что ж, до свидания.
Хорошо, до свидания.
Напоминаю, что сегодня мы беседовали с Евгением Ганеевым, бизнесменом из Екатеринбурга, лично отправившимся на юго-восток Украины, чтобы помочь страждущему народу.